Глава 5. Это было второе по счету заседание совета, на котором присутствовал Гардин. Однако мэр был абсолютно уверен, что было проведено еще как минимум одно, а не исключено, что два или три, на которые ему не были присланы приглашения. Пожалуй, он не получил бы приглашение и сейчас, если бы не ультиматум. Это был именно ультиматум, хотя при поверхностном чтении послания возникало впечатление, что речь идет об официальном обмене любезностями. Послание начиналось с цветистым приветствием от Его Величества короля Анакреона, другу и брату, председателю Совета попечителей Академии энциклопедистов, а заканчивалось великолепной печатью, отличавшейся изысканной символикой. Но как бы то ни было, это был ультиматум. И поэтому первым слово взял Гардин. «У нас было очень мало времени, всего 3 месяца. Мы ухитрились не использовать и этот срок. После получения этой бумажки у нас остается неделя. Что же теперь будем делать?» Пирен озабоченно нахмурился.
«Должен быть какой-то выход». Не верится, чтобы они пошли на крайности после того, как у нас побывал лорд Дорвин и заверил нас во всем, что касается империи и лично императора.
Гардин оживился. «Ну-ну, вы проинформировали короля Анакреона об отношении к нам императора?»
«Да, но только после того, как вопрос был поставлен на голосование, и я получил единогласную поддержку Совета попечителей».
«И когда же это голосование имело место?»
«Полагаю, что не обязан отвечать, мэр Гардин».
«Можете не отвечать. Не больно-то интересно. Просто этот факт лишний раз укрепил меня во мнении, что вы должным образом развили дипломатическую линию, блестяще намеченную лордом Дорвином», — усмехнулся Гардин и продолжил. «А ведь именно его дипломатия и стала причиной дружеского послания. Если бы не так, они, наверное, еще потянули бы время. Но Терминусу и это бы не помогло, если учесть отношение Совета к сложившейся ситуации».
«И как же вы пришли к такому замечательному выводу, господин мэр?» — ехидно вмешался Йет Фулхэм.
«Да очень просто. Для этого мне потребовалось вернуться к здравому смыслу. Видите ли, существует такая отрасль знаний — математическая логика. Ею пользуются для выявления истины, не приукрашенной мишурой болтовни и реверансов».
«А конкретно?»
«Я воспользовался методом математической логики и при чтении этого послания в частности. Не из личного тщеславия. Я и так прекрасно понимал, о чем здесь может идти речь. Но думаю, что 5 физиков все проще объяснят цифрами». Гардин взял из стопки несколько листов бумаги и раздал присутствующим. «Кстати, это не я придумал и не я сделал. Все анализы провел Мюллер Холк из отдела логики». Пирен склонился над листком, чтобы лучше разглядеть, а Гардин продолжал. «Послание Санакриона не представляло особой трудности, поскольку написано людьми дело, а не слово. Содержание его можно свести в одно заявление. Вот как это выглядит в цифрах. А в словах, получается, вы даете необходимое нам не позднее, чем через неделю. Иначе мы вытрясем это из вас силой». Наступила тишина. 5 членов Совета молча разглядывали уравнение. Пирен выпрямился и нервно кашлянул. Гардин спокойно спросил. «Похоже, выхода нет, доктор Пирен?»
«Похоже, нет».
«Ну, а теперь...» — Гардин перевернул листки. «Перед вами копия соглашения между Империей и Анакреоном. Того самого, которое со стороны императора подписал лорд Дорвин. Вот его смысл после анализа методами математической логики». Соглашение занимало 5 страниц убористого текста, а выводы анализа всего полстранички. Как видите, господа, практически 90% текста соглашения не поддалось анализу по причине полной бессмысленности. А то, что осталось, может быть интерпретировано следующим образом. Обязательства Анакреона перед империей никаких. Власть империи над Анакреоном никакой. Члены совета углубились в изучение документа, то и дело сверяясь с текстом соглашения. Наконец Пирен озабоченно пробормотал:
«Похоже, все правильно».
«Следовательно, вы признаете, что соглашение — ничто иное, как декларация полной независимости Анакреона и признание ее империей?»
«Видимо, да».
«Сомневаетесь ли вы теперь, что Анакреон этого не знает и не стремится воспользоваться независимостью? Тем более, что препятствий со стороны империи ожидать не приходится».
«Но как же, — вмешался Сад, — тогда понимать заверения лорда Дорвина в поддержке империи? Нам они показались, — он пожал плечами, — удовлетворительными?»
Гардин откинулся в кресле. «А вот это как раз самое интересное. Признаюсь, когда я впервые встретился с лордом Дорвином, я решил, что более тупоголового осла в жизни не встречал. Однако позднее я понял, что передо мною опытный дипломат и умный человек. Так вот, я взял на себя смелость записать все его высказывания на магнитофон». Члены совета зашептались, а Пирен от возмущения открыл рот. «А что тут такого? Я, конечно, понимаю, что этим я нарушил кодекс гостеприимства и поступил не по-джентльменски. То есть все было бы так, если бы его превосходительство что-нибудь заметил. Но он ничего не заметил. А записи я передал для анализа Холку».
«Где же сами выводы анализа?» — не вытерпел Лундин Краст.
«Не удивляйтесь их отсутствию, господа», — улыбнулся Гардин. «Этот анализ оказался самым трудным. Холк бился над ним целых 2 дня. Он отбросил все незначащие фразы, болтовню, ценные высказывания, и, в конце концов, для анализа не осталось ничего, то есть абсолютно ничего. Лорд Дорвин, господа, за 5 дней, в течение которых шли переговоры, не сказал ничего, но ухитрился сделать это так, что никто из вас этого не заметил. Вот какова цена заверениям в поддержке империи». Если бы Гардин вынул из кармана адскую машину и поставил ее на стол за секунду до взрыва, эффект не был бы сильнее, чем после этих слов. Он спокойно ждал, пока утихнут страсти. «Таким образом, — резюмировал он, — если вы намерены угрожать, что, собственно, уже сделали, Анакреону от имени империи, вы ничего не добьетесь, только раздразните монарха, которому лучше вашего известна истина. Естественно, его задетое самолюбие подвигнет его к немедленным действиям, что уже имело место. Ультиматум перед вами. А теперь я позволю себе вернуться к тому, о чем уже говорил. На размышление осталась неделя. Что мы предпримем?»
«Такое впечатление, — выдавил Сад, — что нет другого выбора, кроме как согласиться на то, чтобы Анакреон разместил военные базы на Терминусе».
«Тут я с вами согласен, — кивнул Гардин. —
Но как нам привести положение вещей в соответствие с первоначальным вариантом?»
Йет Фулхэм пошевелил усами.
«Похоже, вы твердо решили применить силу?»
«Сила, — последовал ответ, — последний козырь дилетантов. Но я вовсе не исключаю возможности ее применения».
«Мне все-таки не нравится то, как вы все это преподносите», — настаивал Фулхэм. — Это опасная тактика. тем более опасное, что в последнее время вас поддерживает большая часть населения. И должен вам заметить, мэр Гардин, что в Совете не слепые. Мы отлично знаем, чем вы занимаетесь».
Он сделал паузу. Остальные поддержали его молчаливым согласием. Гардин равнодушно пожал плечами. Фулхэм продолжал.
«Если вы доведете дело до того, что в городе раздадутся призывы к применению силы, это окажется равносильно самоубийству. Мы не намерены подобное допустить. Основа нашей политики и ее кардинальный принцип — энциклопедия. Что бы ни случилось, энциклопедия должна быть сохранена».
«Следовательно, — буркнул Гардин, — вы прямо заявляете, что мы должны продолжать интенсивную кампанию по ничего не деланию». Перен печально проговорил.
«Вы же сами только что продемонстрировали, что империя не может нам помочь. Хотя я так и не понял, почему так вышло. Если необходим компромисс...»
Гардин ощутил себя, как в страшном сне, когда мчишься изо всех сил, а добежать до цели никак не можешь. «Да нет компромисса. Как вы не понимаете, что вся эта суета вокруг военных баз — обман высшей марки? Лорд Родрик явно дал нам понять, какова истинная цель Анакреона — неприкрытая аннексия, экспансия феодальной системы, насаждение аристократии и крестьянства здесь, у нас. Их может в какой-то степени приостановить знание о том, что у нас есть какая-никакая атомная энергетика. Но и то ненадолго, уверяю вас». И с последними словами он встал. Поднялись и все остальные, кроме Джорджа Фара.
«Пожалуйста, сядьте все», — попросил он. «Мы зашли слишком далеко. Не надо так распаляться, мэр Гардин. Мы все здесь не предатели. Вы уж меня в этом убедите. Будьте так добры». Фара мягко улыбнулся. «Не верю, что вы действительно так думаете. Позвольте мне высказаться». Его маленькие, утонувшие в морщинках глаза были полуприкрыты. На подбородке блестели капельки пота. «Полагаю, что нет необходимости и дальше скрывать тот факт, что Совет Попечителей постановил принять решение по Анакреону в зависимости от того, что произойдет при раскрытии склепа, то есть через 6 дней. Это и есть ваш вклад в решение проблемы?»
«Да».
«Выходит, если я правильно понял, что делать нечего, кроме как сидеть и ждать, сложа руки, пока чертик не выскочит из табакерки, то есть, прошу прощения, из склепа».
«Если оставить в стороне красивые слова, идея именно такова».
«Потрясающий эскапизм. Поистине, от великого до смешного один шаг. Простенько и со вкусом». Фара снисходительно улыбнулся.
«Ваша любовь к афоризмам известна, но сейчас это неуместно. Надеюсь, вы не забыли сказанное мною о склепе 3 недели назад?»
«Помню. И сегодня скажу то же самое. Ничего нет в идее, кроме непроходимой глупости с точки зрения дедуктивной логики. Остановите меня, если я буду неправ, но вы сказали, что Гэри Селдон был величайшим психологом и мог, следовательно, предвидеть обстоятельства, в которых мы сейчас оказались. Из этого следует, что склеп существует, чтобы подсказать нам выход».
«Вы правильно понимаете суть дела».
«Тогда вас не удивит сообщение о том, что я тщательно обдумывал этот момент в течение последних недель?»
«Как это мило с вашей стороны. До чего же вы додумались?»
«Я додумался до того, что здесь необходима чистая дедукция. Как и во всем остальном, нужна искра здравого смысла».
«Например?»
«Например, если Селдон предвидел переворот на Анакреоне, почему он не нашел для нас другой планеты?»
поближе к центру галактики. Известно, что Селдон путем психологических уловок убедил Комитет общественного спасения Трентера отправить нас именно на Терминус. Но почему он этого хотел? Почему он решил разместить нас здесь, если предвидел заранее разрыв коммуникационных связей, нашу изоляцию от галактики, угрозы со стороны опасных соседей и нашу беспомощность, вызванную полным отсутствием металлов на Терминусе? Последнее самое важное. Ну а если он предвидел, почему не предупредил первых поселенцев заранее, чтобы у них было время подготовиться, а не ждать, пока мы ступим одной ногой в пропасть?
Вы забываете вот о чем. Если он мог предвидеть тогда, мы тем более способны увидеть сейчас. В конце концов, Селдон не был волшебником. Существенно дилемма, он ее видел. А мы не можем? Но, Гардин, — мягко вмешался Фара, — мы же действительно не можем. Да вы и не пытались ни разу. Сначала вы отказывались признать, что угроза вообще существует. Потом вы слепо твердили о вашей непоколебимой вере в императора. Теперь вы ухватились за Гэри Селдона, как за соломинку. Вы все время полагаетесь на авторитеты, только не на самих себя. У него дрожали руки. Это просто какая-то болезненная мания, условный рефлекс, защищающий ваш разум от принятия самостоятельных решений, как только нужно пойти против мнения какого-то авторитета. Вы, несомненно, продолжаете считать, что император сильнее вас, а Гэри Селдон умнее. Но это не так. Неужели вы не видите?
Ему никто не ответил. Гардин продолжал.
Да дело не только в вас. Такое положение во всей галактике. Пирен был свидетелем того, как лорд Дорвин высказался о том, что, по его мнению, представляет собой научный метод. Он считает, что для того, чтобы стать хорошим специалистом в археологии, достаточно прочитать все книги на эту тему, написанные людьми, почившими много веков назад. Он полагает, что спорные вопросы решаются путем сравнения различных точек зрения. А Пирен слушал и не возражал. Не кажется ли вам все это странным?
Гардин уже чувствовал себя проповедником, взывающим к душам заблудших. Ответом было молчание. Он продолжал.
И вы, и половина народа на Терминусе таковы. Мы сидим тут и молимся на энциклопедию. Мы считаем, что главной задачей науки является классификация существующих знаний. Это, конечно, важно, но разве больше делать нечего? Здесь, на периферии, больше не пользуются атомной энергией. На гамме Андромеды взорвалась атомная станция из-за некачественного ремонта. Канцлер империи жалуется, что стало трудно с персоналом. А выход-то какой? Новых готовить? Да что вы, ни за что. Легче запретить пользоваться атомной энергией. И, как вы не понимаете, это происходит по всей галактике. Это знаки смерти, это развал, загнивание.
Он переводил взгляд с одного лица на другое. Все молчали, уставившись на него. Первым пришел в себя Фара.
«Мистика нам сейчас не поможет. Давайте говорить более конкретно. Вы берете на себя смелость отрицать, что великий Гэри Селдон был способен предсказать исторические тенденции с помощью психологических исследований?
— Да нет же! Нет, конечно! — вскричал Гардин. — Но нельзя же целиком и полностью на него полагаться. Как максимум он мог обозначить проблему, а уж ее решение на нашей совести.
Вдруг ожил Фулхэм.
«Что вы имеете в виду? Обозначите проблему. Проблема известна».
Гардин пристально посмотрел на него.
«Известно, вы думаете? Полагаете, что у Гэри Селдона, кроме Анакреона, больше голова ни о чем не болела? А я думаю по-другому. Я заявляю, господа, что до сих пор никто из вас и не понял, что именно происходит.
— А вы понимаете?
— сердито хмыкнул Пирен.
— Думаю, что да.
Гардин вскочил и отбросил в сторону стул. «Если и можно сказать что-то определенное, так это то, что ситуация плохо пахнет. Есть здесь что-то более важное, чем все, о чем мы с вами толкуем. Задайте себе вопрос. Почему в числе первых поселенцев не было ни одного психолога высшей категории, кроме Бора Алурина? А он, между прочим, почему-то упорно не готовил учеников». Преподавал студентам элементарные азы.
После короткой паузы Джордж Фара выдавил. «Как понять, почему?»
«Может быть, потому что психолог давным-давно раскусил бы, что к чему? Слишком быстро раскусил бы. А это Гарри Селдона не устраивало. В итоге мы, как слепые котята, и видим все, как в тумане. А Селдону только того и надо было». Он нервно рассмеялся. «Прощайте, господа!»
И вышел из зала.